Герой этого выпуска подкаста «Архитектор РФ» – руководитель Центра городской экономики КБ «Стрелка» Елена Короткова с разговором о планировании городского бюджета.
Городская экономика – это совокупность процессов, интересов и субъектов, связанных между собой довольно часто совсем не экономическими взаимосвязями. В городской экономике крайне высок фактор политики, фактор нормы права и фактор общественного какого-то интереса и общественной вовлеченности. И довольно часто экономические законы, которые хорошо работают в структурах не городской экономики, не работают в городе или работают совсем по-другому. Вот как раз из-за этих всех факторов. Мы все так или иначе сейчас боремся за человеческий капитал. В России, я бы сказала, что этот процесс, с одной стороны, только начинается, и вот эти лозунги о том, что человек является главным вообще субъектом и объектом городской жизни, и что ради людей с высоким качеством их труда и интеллекта мы все работаем, он такой вот внедряемый сейчас в голову российских чиновников, российских бизнесменов и так далее. Молодые люди, выпускающиеся сейчас из лучших вузов нашей страны, которые, в общем-то, являют собой вот этот дорогой человеческий капитал с какой-то перспективой на ближайшие там 20-30 лет, выбирая, где им жить, чем им заниматься и так далее, выбирают, в общем-то, исходя из двух факторов. А хватит ли мне денег на какой-то приемлемый для меня уровень жизни? И какой уровень жизни, и какой уровень комфорта, какой город мне может предложить? Могу привести такой довольно яркий пример. Правда, не из российской практики, а из практики США. Компания Amazon в прошлом году объявила о своем решении открыть второй, головной офис, Headquarters 2. И объявила конкурс между городов. Они выставили целый перечень требований, по которым они будут отбирать города. И, наверное, добрую половину этих требований составляли требования к качеству городской среды. Чтобы там была хорошая инфраструктура, чтобы была интересная вечерняя жизнь, чтобы нашим людям, говорит Amazon, было куда сходить. И дальше он говорит: смотрите, наши работники – это молодые, перспективные, с высокими требованиями к качеству жизни, с высокими зарплатами, постепенно обрастающие семьями и довольно мобильные. И нам нужно их не потерять в вашем городе. Это вот такой яркий пример, зачем вообще с экономической точки зрения делать город интересным и комфортным. Вот за этим, чтобы люди, которые создают экономический капитал вашего города – комфортно жили в вашем городе. Крупному бизнесу нужно развивать городскую среду в связи с тем, что я сказала ранее. Они сильно зависят от человеческого капитала и фактора. И вот даже мы, работая с вопросами городской экономики, довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда крупные корпорации просто не могут найти себе достойных кандидатов на работу, потому что все говорят: ну, знаете, мы в вашу дыру не поедем. Мы как бы вам подходим, мы понимаем по профессиональному уровню, но мы не поедем в вашу дыру потому-то, потому-то и потому-то. И дальше идет совсем не экономический перечень факторов. Нет бассейнов, куда я дену ребенка, почему я не могу вечером выйти, сколько раз в год к вам приезжает, там, не знаю, какой-нибудь известный исполнитель и так далее, и так далее. Для крупного бизнеса это вот об этом. И мы видим, как крупный бизнес решает эти вопросы. Они фактически входят в зону, которая, по-хорошему, вообще зоной их ответственности не является. А есть сектор бизнеса, которому развитие городской среды нужен для того, чтобы непосредственно получать прибыль. И это бизнесы, связанные с развитием всего того, что мы называем стрит-ритейлом. И они непосредственно связаны, потому что они живут в городской среде. И любое кафе, любой ресторан и любой магазин, одним из требований к тому, куда сесть, это требование, связанное с тем, какое качество той среды, куда я сажусь. Мне нужно, чтобы не просто это был комфортный там, первый этаж с высоким этажом, с высоким потолком. Мне нужно, чтобы у вас была нормальная пешеходная зона, да, чтобы я мог поставить там веранду, чтобы у меня в соседях были адекватные мне какие-то предприятия, чтобы был пешеходный поток. И все вот эти факторы, они, по сути дела, являются производными от того, что мы называем качественной городской средой. Любое градостроительное решение, зонирование, высотность, функционал, вплоть до размера вывесок, требования к рекламе и так далее, все это имеет экономический, во-первых, эффект, а во-вторых, это двигает экономику вперед, потому что, ну, возьмем вот пример, не знаю, там, посадки деревьев в городе, да, это тоже, по сути дела, довольно большой спрос на некоторый сектор производства. Да? Кто-то должен вырастить эти деревья и продать. Ну вот известный факт, когда Москва начала переодеваться в гранит, это двинуло за собой целую отрасль, которая довольно долго стояла. Под московскую программу двинулись заводы, начали закупать новое производство, люди получили работу, заказы и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, там решение, которое ну, никак уж не связано с крупной промышленностью, да, просто решение по благоустройству улиц, двигая собой экономику. Если мы вспомним, как происходило благоустройство на московских улицах, и происходит в большинстве, наверное, стран мира, где улицы начинают благоустраивать, ну, скажем так, комплексно, малый бизнес, который там присутствует на этих улицах, ну, испытывает некоторый шок, поскольку улица замирает на какой-то период времени, и дальше вопрос на какой, и этот вопрос не к малому бизнесу, а к городу, как город организовывает этот процесс. А дальше, когда строители уходят с улицы, малый бизнес начинает как-то по-новому жить. И что-то там на этой улице происходит. Во всех этих пунктах есть некоторые развилки, которые могут дать большой положительный, скажем так, стимул для малого бизнеса, а с другой стороны могут его убить. Перекрыть улицу на полгода или даже на, там, не знаю, месяца 4 – и вы убьете тот малый бизнес, у которого нет большого финансового плеча. Поскольку такое падение спроса в течение 4 месяцев выдержит далеко не всякая модель бизнеса. И чаще всего его выдерживают либо сетевые компании, либо можно, опять же, выжить в такой ситуации, если город аккуратно и заранее вас об этом предупреждает. О том, что, ребята, мы там летом закроем вашу улицу на 4 месяца, готовьтесь. Довольно часто поставщиками для работ по благоустройству тоже является малый бизнес. И это, наверное, большое такое заблуждение, что обслуживать благоустройство может только очень крупный бизнес. Это далеко не так, поскольку чем более, ну, скажем так, качественное благоустройство, чем более индивидуальные решения приняты в городе, тем, по сути дела, мы быстрее скатываемся к малому производству, поскольку индивидуальные лавочки или там лавочки, не знаю, а-ля той, что стоит на Новом Арбате, это совершенно не типовой продукт. И крупному бизнесу такие заказы просто ну, не очень интересны, поскольку у них есть там, не знаю, типовые детские площадки, которые они шарашат на всю страну. Когда благоустройство и работы уходят с улицы, дальше начинается, ну, скажем так, самое интересное для малого бизнеса, когда приходят на улицу люди, и дальше малый бизнес куда-то движется. Куда он движется, очень сильно зависит как раз от тех решений, которые приняты в ходе благоустройства, поскольку, например, в условиях, когда благоустройство, вообще идеология благоустройства нацелена на пешеходов, когда сокращается количество парковок или когда прекращается такое допускание несанкционированной парковки и так далее, уходят некоторые сегменты пешеходов с этих улиц. В частности, уходят пешеходы с высоким платежеспособным спросом, потому что у них другая модель потребления, она очень сильно зависит, завязана на автомобиле. На их место приходят те, чей клиент пришел на эти улицы и на эти площади. Приходит там средний уровень горожанина со средними доходами, с моделью использования этой улицы, прогулка с детьми, поход до работы из метро, и надо купить что-то по дороге, или ты возвращаешься из офиса домой, и надо что-то купить домой. Вот для этих людей, по сути дела, малый бизнес, ну, так калибруется и садится на эту улицу. Ну, вот по московскому опыту мы делали такое исследование и общались с большим количеством именно этого самого малого бизнеса о том, как они пережили московское благоустройство. И это, правда, были сетевые компании. Они нам сказали, что да, мы поначалу испытывали некоторый шок, а потом мы начали выяснять, какие улицы будут благоустроены для того, чтобы заранее там снять помещение и попасть вот в эту волну нового пешеходного потока и новых людей. Ну, скажем так, благоустройство для малого бизнеса всегда что-то значит. Это всегда некоторый эффект. Никогда бесследно это не проходит. Какой это эффект, очень во многом зависит, и, наверное, вообще зависит от того, как город работает с малым бизнесом и как малый бизнес работает с городом. Потому что, вот, опять же, из московской практики довольно часто мы понимали, что город хотел, например, предупредить предпринимателей, что, ребята, у вас тут будет какое-то вот это вот благоустройство, приходите, мы вам расскажем. Малый бизнес отмахивается, говорит, ой, знаете, мы на ваше совещание не ходим, и не ходили, и не будем ходить. А потом внезапно в один прекрасный день все приходят и видят бело-зеленую занавесочку напротив своей витрины. Ну, кто виноват? Ну, как бы не уверена, что город в такой ситуации виноват, потому что все, что он мог сделать, он сделал, он заранее хотел предупредить. Городская земля в нашей стране, несмотря на то, что мы самая большая страна в мире, городская земля является наиболее, может быть, дорогим ресурсом в этой стране. Потому что при нашем климате, при наших довольно сложных коммуникациях и истории и так далее, это те небольшие кусочки территории, которые обеспечены, ну, в общем-то, довольно хорошо коммуникациями. К сожалению, процесс становления новой экономики и нового строя заставил и, может быть, даже в некотором смысле вынудил муниципалитеты в первые 20 лет относиться к земле довольно, ну, скажем так, довольно потребительски и, ну, по сути дела, ее раздать, продать, не размышляя о том, куда дальше все это двинется. И здесь довольно сложно, в общем-то, судить муниципалитеты, поскольку в условиях, когда вам ну, банально нечем платить зарплату учителям, или когда там недофинансированная система канализации, которую вот когда-нибудь построили, там, не знаю, в 40-х, и никто за советский период ее не ремонтировал, и вот у вас на дворе там какой-нибудь 98-й или, там, не знаю, 2000-й год, и вот еще чуть-чуть, и все это рухнет, а денег у вас нет, но зато у вас есть дорогой ресурс, на который есть спрос в виде городской земли, в общем-то, ну, это естественное решение продать эту землю или отдать ее в девелопмент. На текущий момент, особенно с некоторым падением, может быть, даже спроса на жилье, которое мы наблюдаем, сейчас можно все-таки остановиться и заняться более аккуратным использованием земельных ресурсов. Я очень не приветствую то, что происходит сейчас с границами российских городов, которые расширяются совершенно как-то неконтролируемо, потому что, с одной стороны, да, это восполняет ресурс незастроенных территорий в городе, но, с другой стороны, это такое экстенсивное развитие, которое не приводит, в общем-то, в конечном итоге ни к чему хорошему. Поэтому я бы сказала так, что да, нужно относиться к земле очень внимательно, а самое главное понимать, что это наиболее стабильный ресурс, который вот как раз никуда не денется, и здание можно снести, а земля ваша никуда не исчезнет. Поэтому, во-первых, ее нужно обязательно очень хорошо учитывать и точно знать, как используется ваша земля. Нужно все-таки провести в российских городах инвентаризацию, понять вообще, что у вас происходит, а дальше максимально попробовать использовать уже застроенную территорию для каких-то целей городского развития. То есть советское прошлое с его огромными индустриальными комплексами в центрах городов, я сейчас не сужу, что это было плохо или неплохо, было как было, как бы имеем уже, что имеем. Но это довольно большой потенциал, который наши города пока не используют, опять же, в связи с тем, что есть гораздо более дешевый и доступный ресурс в виде незастроенных окраин. А эти окраины возникают потому, что каждый может прирезать себе еще там вот какую-то территорию. Поэтому, ну, как бы, давайте мы сначала проведем инвентаризацию, да, вот как в домашнем хозяйстве. Сначала надо понять, какое количество варенья у нас уже есть, что у нас там, какие банки пустые есть, куда можно еще залить варенье, да, куда огурцы соленые сунуть. А потом идем на базар, покупаем новые банки и так далее. Вот. А мы сейчас занимаемся в обратную сторону чаще всего. Мы покупаем какое-то новое количество банок, а потом, при том, что у нас куча свободных банок из-под варенья еще стоит в погребе. Чем больше в городе программ качественно прописанных с понятными объектами финансирования, то есть фактически с понятным содержанием, который мэр может положить на стол губернатору и сказать, вот смотри, вот мои планы на следующий год, у меня вот здесь есть 3 рубля, вот мне нужно 16 рублей. Через год мне нужно еще 4 рубля, потому что у меня свои там, не знаю, пол рубля есть. Вот чем более прописанным и понятным для самого города является его будущее, тем проще ему жить вот в этом довольно непростом мире российского муниципального самоуправления. Еще я бы сказала, что планировать нужно и крайне внимательно относиться к тем немногим ресурсам, которые у городов все-таки есть. Это те вот доходы, которые остаются в городе, остаются там 100-процентным объемом. Это всякие земельные налоги, это имущественные налоги, это вопросы, связанные с доходы от аренды имущества. Вот к этому нужно относиться крайне трепетно и крайне строго. Может быть, есть вопросы, которые могут подождать, но, там, не знаю, сделать нормальную кадастровую оценку своей территории, сделать хорошую проверку всего имущества, которое есть в городе, чтобы вы 100% выбирали свои налоги с территории, как минимум на это нужно потратить время. Это долго, больно и дорого, но это создает подушку ваших доходов, которые никто у вас уже, ну, дай бог, законодательство не поменяется еще раз, и никто уже не отнимет. Что касается, значит, благоустройства и городской среды, так сложилось, что эти вопросы стали довольно актуальными на федеральном уровне, и с федерального уровня довольно много идет каких-то денег до муниципальных бюджетов. Важно просто во всем этом участвовать. И, может быть, еще один момент, знаете, не распыляться и выстроить внутри города какой-то приоритет. То есть денег столько, сколько нужно, не будет никогда. И нужно, ну, довольно обидно, знаете, всегда смотреть, как город, получив какие-то деньги, потратил их там, не знаю, на ямочный ремонт по всему городу. Хорошо, ямочный ремонт – это здорово, но он там прослужит, ну, я не знаю, там, 4 года. В лучшем случае. Может быть, вообще один. У мэров есть рычаги аккумулировать деньги и направлять их на какие-то отдельные, там, не знаю, территории, вопросы и так далее. Но для того, чтобы это сделать, нужно сесть и подумать. Нужно сделать вот там стратегию пространственного развития города и выписать по порядочку, в приоритетности, на что, на какие объекты, на какие территории мы хотим потратить деньги. Но не размазывать все эти деньги по всей вот территории города. Это не самый правильный, наверное, подход, потому что он хорош, когда денег очень много. Вот тогда можно залить деньгами прям весь город, и все постепенно вырастет. Когда денег так мало, нужно, ну, на чем-то концентрироваться.
На сайте архитекторы.рф есть целый онлайн-курс, посвященный вопросам городской экономики. Доступ к нему можно получить один раз, зарегистрировавшись как пользователь. И, конечно, не забывайте подписываться на подкаст и делиться им в своих социальных сетях.